Все, все полную чудес. Ты для меня спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой искупитель, хвала тебе и честь. Ты для меня спаситель, смирившись яслях был. Слепым ты был водитель, для бедных мира жив. Ты для меня спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой искупитель, хвала тебе и честь. Спаситель красотою, любви твоей пленён, я жить хочу с тобою, тобою я спасён. Ты для меня спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой искупитель, хвала тебе и честь. В тебе лишь, о спаситель, хочу укрыться я, во мне твою обитель устрой ты для себя. Ты для меня спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой искупитель, хвала тебе и честь. Тебе лишь петь хочу я, везде, во всякий миг. Тебе принадлежу я, я весь в руках твоих. Ты для меня спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой искупитель, хвала тебе и честь.
Вот для чего мы собрались, чтобы воздавать хвалу нашему Господу. Всю неделю мы были под влиянием этого мира, где волей-неволей мы набираемся вот этой злости или чего-то еще от этого мира. Но приходит воскресенье, где мы слышим, что говорит Господь, чтобы научиться и не повторять тех ошибок, которые мы сделали на прошлой неделе. Сегодня я попросил бы вас открыть 142-й псалом. Мы посмотрим на человека, который был наполнен вот этой горечью, вот этим унынием, отвращением к жизни, где никто о нем не заботился, и это приходит и в нашу жизнь. Скажите, кто прожил одну неделю без такого чувства? Рано или поздно оно приходит в жизнь каждого из нас. Давайте мы прочитаем 142-й псалом, а потом найдем Иоанна 5 главу, где посмотрим на подобное отношение человека, который 38 лет, представляете, 38 лет кричал, чтобы кто-то опустил его в бассейн, и тогда, когда возмущалась вода. И никто этого не сделал. Итак, 142-й псалом. «Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу совершил моление, и излил я перед Ним жалобу мою, беду мою открыл перед Ним. Когда подавлен во мне был дух мой, то Ты знал стезю мою, на пути, которым я шел, они скрытно поставили ловушку для меня». Смотрел на правую сторону свое и вглядывался, но не было там никого, кто бы узнал меня. Убежище не стало для меня, никто не заботился о душе моей. Я воззвал к Тебе, о Господь, я сказал, Ты убежище мое и часть моя в земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень унижен, избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня». приходит к вам чувство, что они сильнее меня, их больше, чем я, и я не могу им сопротивляться. Посмотрите на последний стих. «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне хвалить имя Твое. Праведные окружают меня, ибо Ты поступишь со мной щедро». Я думаю, что у каждого есть свидетельство того, как Бог поступил с нами щедро. Мы часто не замечаем Божьей щедроты, а как я помню из своей жизни опыт, у меня была одна куртка. И я не знал, что в аккумуляторе кислота разъедает куртку. И я взял этот аккумулятор, как-то его наклонил, я не знаю почему, но весь рукав она мне съела. И я должен был ходить и вот так вот как-то прикрывал, чтобы никто не видел, что моя куртка там, и эта подкладка видна, и все там видно. Но тогда был 92-й год, магазины были пустые, курток не было нигде. Где вы думаете, я нашел куртку? Я думаю, что и вы нашли ее. И много раз находили, просто не оценили, потому что куртка, которая пришла к вам позже, была намного красивее, намного моднее и удобнее, может быть, чем та, которая у вас была и которая вы остались без нее, скажем так. Когда мы смотрим на такие вещи, мы видим, что Бог никому в долгу не остается. Он со всеми расплачивается щедро. Мы вкладываем, возможно, сегодня 5 лей, завтра получаем 50 лей и забываем, что нужно сказать Господу спасибо за дыхание, а за жизнь, за действие, за что характерно нашей жизни. Мы думаем, что если я кисточка, что во мне есть талант. У кого талант? Талант у Господа. И Господь может нарисовать этой кисточкой прекрасное что-то, а можно мучиться много кисточкой этой, и ничего прекрасного не получится. Вместо того, чтобы отдать Богу благодарность, мы приписываем ее как кисточке о себе и лишаемся тех благословений, которые могли бы иметь. Но мы вернемся к Давиду, который в большой проблеме. У него беда, его обстоятельства не меняются, но он утешает душу свою. Давид убегает от Саула. Некоторые описания говорят, что Давид был в бегах от Саула 25 лет. Представьте себе, 25 лет в бегах. Нет собственной крыши, нет собственного угла, где можно спокойно отдохнуть, 25 лет. Давид водится с людьми, которые в ужасе, которые в долгах, разочарованы. Саул имеет много мужественных людей. Он расслабляет их. Давид, с другой стороны, собирает этих слабых людей и укрепляет их. Но здесь Давид чувствует, что он изнемог. Он истощился, разочарован. Он выжат и бессилен. Он тонет в разочаровании. Братья, когда все тонет и нет надежды, похоже, что тупик, и вы идете к концу, именно тогда Бог является здесь. Я верю, мы видим прекрасную картину этого. Миссионерский зов. Миссионерский зов – это нужда или потребность в Боге. Кто-то спросил меня недавно, в чем заключается самая большая нужда миссионера? Моя самая большая нужда – это Бог. Когда Бог приходит, мы не ждем Его с той стороны. И мы, получая, забываем часто благодарить Бога. Но Бог верен в Своем Слове. Он говорит, мой дух переполнен внутри меня, и ты знаешь путь мой. Спасибо Богу, Господу славы, что Он знает, где я есть и в чем моя нужда. Он знает, когда я сажусь и когда встаю. Он знает, когда мы идем, когда приходим. Он окружает меня вокруг. Братья, когда вы на дне, Бог знает, где вы есть. Он знает, что происходит. Давид взывает. Никто из людей не позаботился о душе моей. Не может быть. Бог заботится о вас. Бог наблюдает за вами. Бог работает на вашей стороне. Бог знает ваш путь. Бог знает ваше положение. Бог знает все возможности. Иногда со всеми возможностями Бог знает, почему Он не является именно в тот момент, когда мы хотим. Иногда Он желает, чтобы мы сделали выбор первыми. Тогда Он дает желание нашего сердца. Тогда Он приносит эти желания к исполнению. Но здесь Давид на правильном пути. Он в пещере, в совершенной воле Божьей. Давид поступает правильно. Давид праведен. Давид правит и руководит своими людьми. Посмотрите на третий стих. «Когда подавлен во мне был дух мой, то ты знал стезю мою, на пути, которым я шел, они скрытно поставили ловушку для меня». Знаете ли вы, что могут быть ловушки даже на правильном пути? Могут быть ловушки правильных людей или правильных поступков. Кто может сказать, что ходить на работу – это неправильно? Когда ходить на работу неправильно? Тогда, когда мы должны быть в Доме Божьем. Когда мы должны в Доме Божьем быть, работа становится второстепенной. Когда 6 дней в неделю Бог сказал, пожалуйста, трудитесь, пожалуйста, делайте то, что необходимо. Большие ловушки, когда вы ходите с Богом. Хорошо, брат, я иду правильным путем. Тогда, когда правильный выбор и правильный путь, это не значит, что там не будет ловушек. Многие люди ставят мины-ловушки. От этой мины разрывается все вокруг. Там кто-то проволоку перетягивает, а чтобы вы дальше не шли, чтобы прогресс ваш не продолжался. Здесь Давид, и ему подстроили подобную ловушку. Люди думают, что если они идут правильным путем, их никто не тронет. Все его люди находятся в пещере, там темно, ничего не видно, холодно, но тут тихо. И хотя вы ничего не видите, но вы не в беспокойстве, что кто-то придет вам сзади, даст по голове. Иногда в нашей пещере опыта мы не видим впереди света, но мы также не видим конца, когда мы выйдем из этой темноты, а когда это все закончится. Бог на небе видит большую картину. Ему не страшна темнота. Он видит даже ночью. А что вы делаете ночью, он все видит. Авесом находится в этих грязных стенах и говорит Давиду, давай убьем Саула. И тебя сразу же поставим на трон, и закончится наше пребывание в бегах, в пещерах, в темноте, в холоде, без пищи. Он желает это все ускорить. Братья, Давид радуется в Господе. Даже если вещи не идут так, как ему хотелось бы, Давид находится в пещере. Были две пещеры, в которых находился Давид. Он был в пещере Адулам, помните, когда он попросил, чтобы ему принесли воды. И был в пещере Ен-Гедим. Здесь он еще не царь. Он помазанный царь. Но Саул находится на троне. И Давид терпеливо выжидает своего времени, того дня, когда Бог даст ему то, что он обещал. Как он похож на нас? Как мы ожидаем то, что Бог нам обещал? Он обещал, что перенесет нас с этой грешной земли на небо. Еще не наступил тот момент. Мы находимся в ожидании. Пока мы находимся в ожидании, пытаемся ли мы ускорить это, как пытался Авес это сделать? Или мы терпеливо ждем и выполняем свою работу? Посмотрите на 142-й псалом. Загибайте пальцы, когда вы будете читать слово «моё», «моим», «моё» или как, какие-то еще. Это притяжательные местоимения, которые привлекают ко мне что-то. Посмотрите. Голосом моим, загибаем первый палец, возвал я, голосом моим, второй палец, Господу совершил моление. И излил я перед ним жалобу мою, третий палец, мою открыл перед ним, четыре уже, да? Давид говорит Богу о его жалобе, о его беде. До сих пор мы видели его голос, его мольбу, его жалобу, его беду. Это четыре притяжательных местоимения «мою». Третий стих. «Когда подабли был во мне дух мой», это пятый палец, «то ты знал стезю мою», шестой палец, «на пути, которым я шел, они скрытно поставили ловушку для меня», седьмой палец, да? Стих четвертый. «Смотрел на правую сторону свою», вглядывался, «не было там никого, кто бы узнал меня», восьмой палец, да? «Убежище не стало для меня, никто не заботится о душе моей». А как много он говорит о себе, и его внимание сконцентрировано на его бедах. Похожи ли мы на протяжении недели на него? «Меня обидели, со мной не поздоровались, не уделили мне внимания, лишили меня пенсии или там не предоставили места в троллейбусе». И много-много жалоб мы говорим раз за разом. Смотрите на пятый стих. «Я возвал к тебе, о Господь. Я сказал, убежище мое», не помню какой палец, «часть моя в земле живет. Внемли воплю моему, ибо я очень унижен. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня». Признавались ли вы, что мир сильнее, чем вы? Я говорю об искушениях этого мира. Мы не сможем иметь победу над неспасенными людьми без Божьей помощи. Он говорит, мои искушения, они сильнее меня. Потому он молится в стихе 7, просит, «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне хвалить имя Твое. Праведные окружают меня, ибо Ты поступишь со мною щедро». Давайте вернемся к 3-му, 4-му стиху снова. Посмотрите, «Я посмотрел на правую сторону и увидел, что там не было никого, кто бы узнал меня». Иоаннафан является другом Давида, который любил его как собственную душу. Если бы Иоаннафан пошел спасать Давида в этот момент, Саул бы убил бы его, он был бы мертв. А братья Давид имел друзей, но они не были лояльными к нему. Когда они увидели, что гнев Саула на Давида, они стали в сторонку и ждали, как решится эта ситуация, без того, чтобы проявить какой-то помощи нуждающемуся Давиду. Эти друзья, как погода, когда солнце светило, они были рядом с Давидом. Когда пришел шторм, они оттянули свою дружбу, прячутся от него. Он говорит в стихе 4, «Убежище не стало для меня». А посмотрите дальше в 4 стихе. «Никто не заботится о душе моей». Были у вас такие мысли? «Никто, все меня забыли, никто мне не звонит, никто не приходит, никто не общается со мной». Это миссионерский зов. Есть люди по всему миру, которые смотрят, чтобы кто-то о них позаботился. Люди, которые ищут, чтобы кто-то их любил. Разве не так? Мы все нуждаемся в любви, все нуждаемся во внимании. Мы созданы для общения. Знаете ли вы, что будут всегда люди, которые предстанут перед великим белым судилищем? Они будут стоять в лохмотьях собственной праведности, стоять перед святым Богом. Там будут люди, которые предстанут в оправдании, говоря: «Хорошо, что вы сделали с Иисусом Христом? А мы думали, что наша религия, что наша церковь, или наше крещение, или наши добрые дела, или еще какие-то доводы они будут говорить тогда. Приняли ли вы его как спасителя? Библия говорит, возьмите, свяжите его по рукам и ногам, бросьте во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Господь, если бы я знал, что будет такой конец, никто мне об этом не сказал. Никто не позаботился о душе моей. У великого белого трона будут ужасные сцены, которые когда-либо были известны миру. Посмотрите теперь в Деяния 16 главу. Был человек из Македонии, который плачет и молится. Он взывает к Богу и не знает, где Бог. Он говорит, приди в Македонию и помоги нам. Бог позволяет этому лучику с неба попасть в сердце Павла. Павел в Деянии 16 главе почувствовал призыв в своей жизни идти в Македонию. Он говорит, я слышал, Македония просит вызов о свете. Павел пошел в Македонию, потому что кто-то позвал его туда. Павел говорит, я здесь, Господь, пошли меня. Были другие места, Азия, Африка, Мадагаскар, Индия, много разных стран и континентов. Но Павел пошел туда, куда Бог хотел, чтобы он пошел. Посмотрите теперь в Иоанна 5 главу. Мы прочитаем с 1 по 3 стихи. 5 глава Евангелия Иоанна. С 1 по 3 стихи. После этого был праздник иудейский. Иисус зашел в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьего рынка купальня, которая называется на еврейском языке Вифезда, имеющая 5 притворов. И в этих лежало великое множество, заметьте, какого народа? Бессильного народа, беспомощного народа, которые не знали, как помочь самим себе, уже не говоря о том, чтобы они помогали другим. Слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Большущая толпа беспомощных людей, которые нуждаются в помощи. Мы видим здесь 4 вида душ. Во-первых, бессильные – это люди, которые нуждаются в помощи, которые не имеют собственной силы. Просыпались ли вы утром, и ваши мышцы были такие дряблые, вы такие были, скажем так, или недоспали, или плохо спали, и вам ничего не хотелось сделать, вы были бессильны. Слепые, посмотрите, другая категория людей. Этот человек не может видеть, нуждается в ком-то, кто бы взял его за руку, показал ему дорогу, сказал, вот тут бордюр, подними ногу, вот тут яма, остерегайся, обойди ее. Это слепые люди, посмотрите, хромые. Эти сами не могут ходить, им также нужен поводырь или нужен помощник, ожидающих движения воды. 4 стих. Посмотрите, чего ждут эти люди. Ибо ангел в определенное время сходил в купальню, волновал воду, тогда всякий, кто первый после волнения воды вступал в нее, делался здоровым от любой болезни, какую имел. Представляете себе эту большую толпу и от любой болезни, дающие надежды слова от любой болезни, неважно, инфекционная болезнь или родился ты с этой болезнью, от любой болезни. 5 стих. Был там некий человек, который имел немощь 38 лет. Человек, который 38 лет сохраняет надежду, что может быть в этом году или в этот раз я окажусь в купальне первой. 38 лет. А за 38 лет никто не нашелся доброволец, который бы опустил бы его в эту купальню, чтобы он был первый. Может быть, там были слепые люди, которые оказывались там раньше него. Может быть, были хромые люди, которые оказывались раньше него. Он же со своей немощью за 38 лет не удосужился быть раньше кого-то. А этот человек кричит и говорит: «Доставьте меня в воду». А знаете, там было много стонов и плача, потому что они знали, что если он первый будет в воде, то даже если другие этого не увидят, он будет здоров. Знаете ли вы, что тот, который там не оказывался, чувствовал себя вдвойне хуже? В этот раз снова я не оказался. И снова надо ждать год или там какой-то большой период времени, чтобы получить эту надежду. Посмотрите, да, 6 и 7 стихи. «Тогда Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит в этом состоянии уже долгое время. Он говорит ему: хочешь сделаться здоровым? Как вы думаете, почему он там находится? Это единственная его цель, чтобы выздороветь, чтобы за эти 38 лет оказаться первым в купальне. Конечно же, любой бы сказал: конечно, хочу. Какие могут быть разговоры? Никаких сомнений. Я точно хочу быть здоровым». 7 стих. «Бессильный человек отвечал ему: Господин, я не имею человека». Заметьте эту фразу. «Я не имею человека». 38 лет. Не появился ни один родственник, ни один друг, ни один близкий человек, который бы что сделал? «Когда волнуется вода, чтобы опустил меня в купальню, но пока я прихожу, другой спускается прежде меня». Неимение вот этого человека повергает его в это состояние немощи. И неимение человека, который бы сел рядом с нами и разъяснил, что ты думаешь об вот этом стихе из Библии, а вот этом стихе из Библии, а вот тут что говорится, как это включает тебя, или как это распространяется на тебя. Вот такой человек нужен этому городу и этой Молдове, который бы показал путь, который бы помог пройти через то препятствие или через ту ловушку, которая стоит и у него на пути. И этот человек говорит: не имею человека. Пока я прихожу, другой спускается прежде меня. 8 и 9 стихи. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. Думаете ли вы, он думал: сегодня суббота, нельзя брать постель, нельзя ходить на долгое расстояние, а если меня кто-то увидит, после 38 лет болезни, думали вы бы об этом? Наверное, вам бы эта болезнь вот до сюда бы достала, и вы бы единственное, что сделали, человек этот сказал: так, как он сказал, я точно так и сделаю. Никаких отклонений, никаких извинений. Я сделаю так, как он сказал. 9 стих. «И тотчас человек тот сделался здоровым и взял постель свою и ходил. И в тот самый день была суббота». Печаль какая. «И сказал: я хочу сделать тебя здоровым. Не жди, пока вода задвигается. Вставай и ходи сегодня». Посмотрите, Иезекииля 22 главу, а потом Иеремия 8 глава. Иезекииля 22 глава, стих 30. Бог ищет человека, который, сказал бы: не так важна работа, не так важно мое содержание, не так важно, будет ли у меня крыша над головой, важно, чтобы выполнить то, что Бог просит меня. Посмотрите, 30 стих. «И искал я среди них человека». Скажите, в сегодняшний день распространяется это на нас, что Бог по-прежнему ищет человека? Помните стих из 6 главы книги Дженесис? Что там написано? «Ной был человек». Он не был суперчеловек, Он был такой, как все мы люди, человек. Что от него Бог потребовал? Быть человеком всего лишь. Выполнить то, что Бог просит. По его силам, по его возможностям он выполнил Божье повеление, будучи человеком. Здесь снова Бог ищет человека, который бы поставил бы изгородь и стал передо мной в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел никого. Хромой человек говорит: я не нашел человека. Я искал его 38 лет. Я плакал и просил каждого, но за 38 лет никто не согласился мне помочь. Давид говорит: нет убежища, никто меня не знает, никто не заботится о душе моей. Имеем и того, который угасил дар Святого Духа. Посмотрите, Иеремия, 8 главу, 20 стих. Кто приходит по четвергам, мы проходили этот стих, 8 глава, 20 стих, отметьте его в вашей Библии. Много книга притчи говорит о жатве, что во время жатвы не нужно лениться, не нужно спать, нужно много проявить усилий, чтобы один день год кормит, говорят в пословице, да? Посмотрите на 20 стих. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Представьте себе в вашем уме, жатва прошла, а люди попали в ад. Никто не позаботился о их душе. Помните, добрая весть, она тогда добрая, когда сказано вовремя. Я хотел бы дать вам три вещи, составляющие миссионерский зов. Нам нужно возвышать голос. Вернемся в 142-й псалом. А посмотрите. «Возвысил голос мой, голосом моим Господу совершил моление». Он не желает оставаться равнодушным, а он возвышает голос. Скажите, возвышает голос — это «я хочу спасения». Это таким образом?
Нет,
возвысил голос. Мы знаем, что Иисус громко говорил с горы. Все могли его слушать внизу. Иоанн Креститель в пустыне громко говорил, а все его слыхали. Потому нашей задачей не должно быть уменьшить голос, а увеличить голос. В троллейбусе мы находимся, в очереди мы находимся, в магазине мы находимся, еще где-то находимся. Возвысьте голос и спросите: ты где проведешь вечность? Что происходит с твоей душой? Чем она порабощена? В какую ловушку она попала? Чтобы освободить его оттуда. Для того, чтобы он мог быть свободным. А посмотрите несколько отрывков в отношении «возвысил голос». Как много Писания говорит об этом. Псалом 28, стих 2. «Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому оракулу твоему». Мы хотели бы, чтобы быть услышанными. Мы не хотели бы, чтобы кто-то повернулся к нам спиной, когда мы говорим с кем-то. Да? Бог, Он также желает, чтобы мы услышали Его голос. И поняли, что Он нам говорит. Псалом 77, первые два стиха. «Возвал я к Богу голосом моим, именно к Богу голосом моим, и Он выслушал меня. В день беды моей искал я Господа, язва моя сочилась ночью и не переставала, душа моя отказывалась от утешения». Посмотрите, сколько мучений предоставляет ему вот это возвысить голос. Он посреди ночи не может спать, просит: «Господь, ответь мне, мне очень важно, что ты скажешь в отношении этого решения, или в отношении этого направления, или в отношении этого дела, которое стоит передо мной. Мне важно твое руководство». 141-й псалом, 1 стих. «Господь, к тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моему, когда взываю к тебе. А является ли это и нашим желанием? Мы будем доставать Господа до тех пор, пока мы не услышим ответ. Разве не так учит Писание? А по неотступности пойду и помогу, сказал судья неправильный. И Бог, Он с большим сердцем желает нам ответить. Просто нам нужно убрать эти препятствия, которые мешают нам различить голос Божий. Мы не делаем вещей, которые нам не нужны, так? Если это мне не надо, я не стану это делать даже. Не стану деньги тратить, время тратить, силы тратить, а оно мне не надо. Мы не делаем действий, которые нам не нужны. Вы знаете, почему мы не молимся? Потому что мы не думаем, что в этом нуждаемся. Думаем, что та сила со вчера поддержит нас и сегодня. Но на сегодня нам нужна новая сила. Та, что вчера была расходана вчера. Сегодня мы нуждаемся в Божьем руководстве на новый день, на новое решение. Иллюстрация про детский дом Джорджа Мюллера. Вообще вещи выглядели печально для детей детского дома в Ашли Даунс Джорджа Мюллера в Англии. Было время завтрака, но еды не было. Маленькая девочка, отец которой был близким другом Мюллера, посетила дом. Мюллер взял ее за руку и сказал: «Пойдем посмотрим, что наш отец сделает». В столовой на длинных столах были поставлены пустые тарелки и чашки, но только не было еды на кухне и не было деньги на счету дома. Что вы бы делали в такой ситуации? Мюллер молится. «Дорогой отец, мы благодарим тебя за то, что ты сделаешь для нас еду». Разве не от него еда зависит? От него. В этот момент они услыхали стук в дверь. Когда они открыли, там стоял местный пекарь. «Мистер Мюллер», — сказал он, — «я не мог спать всю ночь. Каким-то образом я чувствовал, что у вас нет хлеба на завтрак». Мюллер поблагодарил его и прославил Бога. Вскоре второй стук раздался. Там стоял молочник. Его телега сломалась перед детским домом. Он сказал, что он хотел бы дать детям молока, чтобы опорожнить бочку, пока отремонтирует телегу. Это самое необходимое питание для детей. Хлеб и молоко. Вы, наверное, до школы и во время школы что ели? Булку с хлебом, булку там, скажем, и стакан молока, и вы были сытые. Вот так вот Бог позаботился о детях, о детского дома в Англии. Мы не только должны вопиять Богу, и это ставит на нас ответственность. Не переставать обращаться к Богу, зная, что на сегодня нам нужно новое руководство. То вчерашнее не пройдет сегодня. Нам нужно сегодня новое. А молитесь ли вы за миссионеров? Знаете ли вы их имена, или их детей, или их жен, или название страны, где они трудятся, или столицы от тех стран? А очень редко мы слышим в молитвах имена кого-то. Господь, благослови меня, благослови мою семью, благослови мою работу, мое здоровье, а и только о себе и больше ни о ком. Бог желает расширить наши границы и научить нас молиться за других. Посмотрите на Давида во втором стихе 142-го псалма. «И излил я перед ним жалобу мою, беду мою открыл перед ним». Кому он изливает беду? К соседу, к соседке, к чужому человеку, к неверующему человеку. У них просит совета. Он говорит: «Я излил жалобу мою Богу». Не обходя термины и называя вещи своими именами, я сказал все так, как есть. Мы могли бы Горькое назвать сладким, или черное назвать белым, или еще какое-то грязное назвать чистым. Но к Богу, когда мы приходим, мы называем вещи своими именами. А посмотрите, 42-й Псалом, стих 4. Псалом 42, стих 4. «Когда вспоминаю это, я изливаю душу мою в себе, ибо я ходил с множеством, ходил с ними в Дом Божий, с голосом радости и хвалы, с множеством, которое отмечало праздник». Он не только взывает Господу в молитве, он вспоминает те праздники, то большое скопление людей, которое там было, в молитве Господу. «Когда я вспоминаю это, изливаю душу мою в себе». О чем помнит Давид? Если у вас еще свободные пальцы, загибайте их. Он помнит, когда он был пустым. И, наверное, вспомните и вы. Руфь, 1 глава, 12 стих. Руфь говорит: «Возвратитесь, дочери мои, идите вашим путем, ибо я слишком стара, чтобы иметь мужа. Если бы я сказала, имею надежду, если бы я также имела мужа этой ночью, и я также родила бы сыновей». Сколько нужно было ждать этим невесткам, чтобы эти сыновья выросли, и чтобы они стали их мужьями, или была бы у них семья. Она говорит: «Я помню, когда у меня нет такой возможности, я пустой, нет у меня тех способностей, чтобы отдать вам мужей». Мы никогда не будем наполнены Богом до тех пор, пока не выпорождим себя от греха и нечестия в нашей жизни. Второе, что помнит Давид, это он помнит, как Бог о нем заботится. Посмотрите в книгу Иова, 29 главу, стих 2. «О, если бы я был, как в месяцы прежние, как в те дни, когда Бог хранил меня». А он вспоминает те дни, когда он был здоров, когда дети были здоровы, когда было много имущества, скота было. «О, если бы!» Посмотрите на 30 главу, 1 стих. «Сейчас я во смеянии у тех, кто моложе меня, чьих отцов я бы побрезговал поместить псами с отары моей». А он не может найти в них утешение, не может найти в них доверие, не может найти в них поддержку. И это дни, когда он помнит о Божьей заботе над ним. А третье. Он помнит, когда он был никем. Иеремия говорит в плач Иеремия, 4 глава, 1 стих. «Как потускло золото, как изменилось золото чистейшее, камни, святилища, высыпанные на углу каждой улицы». То есть все обгоревшее, все разрушенное. А нет ничего из того блеска, из той славы, которая была раньше в этом храме в Иерусалиме. И это говорит, что я снова стал никем. Четвертое, он помнит, что есть что-то больше, чем жизнь. Мы, возможно, думаем, как нам дожить до 70, кто-то, может быть, до 80 мечтает, или до 90. Но этот человек, он далеко дальше смотрит, чем возраст, который определен жить на земле. Посмотрите в Луки, 16 главу, стих 25. «Но Авраам сказал: Сын, вспомни, что ты в жизни твоей получил доброе, также Лазарь злое, но теперь он утешается, а ты мучаешься». Вернемся обратно в Псалом 42. Посмотрите на 4 стих. «Когда вспоминаю это, я изливаю душу мою в себе, ибо я ходил с множеством, ходил с ними в Дом Божий, с голосом радости и хвалы, с множеством, которое отмечало праздник». Туда, куда он хочет вернуться. Снова к этому множеству, из пещеры, где их по пальцам можно пересчитать, и силы у них ограничены. Он желает вернуться обратно в этот город. Что-то внутри его направляет. Посмотрите, Псалом 62, стих 8. Псалом 62, стих 8. Надейся на него во всякое время. Вы, народ, изливайте перед ним сердце ваше. Бог нам убежище и сила. А это были дни, когда множество провозглашает: Бог нам убежище и сила. Но не всегда были такие дни в жизни народа израильского. Посмотрите в 1 Самуила, в первую главу, стихи 15 и 16, где Анна, которая обращается к Богу, еле шевеля губами, не произнося ни одного слова вслух, а где Илия считает ее за пьяную, думая, что она является женщиной, которая пришла в храм пьяной. И отвечала она и сказала: «Нет, господин мой, я женщина скорбного духа, ни вина, ни крепкого напитка я не пила, но излила душу мою перед Господом. Не считай служанки твоей за дочь Велиала, ибо от избытка недовольства и горя моего я говорила до сих пор». Она говорит: «Я женщина, скорбящая духом. Нет множества вокруг нее, нет поддержки у нее. Она говорит: я не пила вина и сладкого напитка, но изливаю душу мою перед Господом». Иов, 30 глава, 16 стих. Посмотрите на скорбь этого человека, который также не может найти поддержки у других людей и изливает душу Господу. 16 стих. «И ныне изливается душа моя на меня, дни скорби охватили меня, стеснили меня, или не выпускают меня дни скорби. Я не могу вспомнить ничего положительного. Все негативное лезет мне в голову». Все ли вы изливаете Богу? Есть ли что-то, что вам нужно опорожнить из себя? В этом суть миссионерского вопля. Плачьте в молитве, изливайте Господу ваше желание, а чтобы Бог мог ответить на эту молитву. Тот, который не стесняется возвысить голос и желает вылить все Господу, он не будет оставаться бездейственным. Он предпримет какие-то действия. Мы откроем первую книгу Хроник, 15 главу, и прочитаем большой отрывок, который говорит нам о том, что происходит в ковчеге Божьем тогда, когда Давид решает принести его обратно из филистимского стана в Израиль, в Иерусалим, поставить его в храм. 15 глава, 1 книги Хроник, 15 по 29 стихи. Здесь будет много трудных имен, но вместе с тем они нам очень нужны будут, чтобы видеть вот это множество, с которыми Давид пойдет веселиться или плясать для того, чтобы радоваться снова, не скорбеть, как он скорбит, находясь в пещере. «И понесли дети левитов ковчег Божий на плечах своих, шестами на нем, как заповедал Моисей согласно слову Господа. И сказал Давид главным из левитов: назначить братьев своих быть певцами с музыкальными инструментами, псалтарионами и арфами, и кимбалами, играя, возвышая голос с радостью. Так левиты назначили Химана, сына Иаиля, и из братьев его Асафа». Кто читает книги псалмов, наверное, спрашивает себя: а кто такой Асаф? Есть такие псалмы Асафа. Вот он тут назначен. Посмотрите, сын Берехии из сына Мирари, братьев его Ифана, сына Кушай, и с ним из братьев второй ступени Захарию, Бена, и Азиила, и Шемирамофа, и Игиила, и Уни, и Лиава, и Бинанию, и Маасею, и Матифию, или Фелеха, и Микнию, и Авед, и Дома, и Иила, привратников, как певцы Химан, Асав и Фан, были назначены играть на латунных тимбалах. И Захария, и Азиил, и Шемарамов, и Игиил, и Уни, и Илиав, и Маасия, и Бинания на псалтарионах на Аламофе, и Матифия, и Лефилех, и Микния, Авет, и Дом, и Иил, и Азазия на арфах, чтобы превосходить. И Хинания, главный из левитов, был для песни, ибо он наставлял о песне, потому что он был искусен. И Берехия, и Элкана были привратниками для ковчега. И Шивания, и Гашафат, и Нефаниил, и Амесай, и Захария, и Бинания, и Елизер, священники, трубили трубами перед ковчегом Божьим. И Авед, и Домом, и Ехия были привратниками для ковчега. Так Давид и старейшины Израиля, начальники над тысячами, пошли и понесли ковчег завета Господнего из дома Авед и дома с радостью. И было, когда Бог помог левитам, несли ковчег завета Господнего, чтобы они принесли в жертву 7 бычков и 7 баранов. И Давид был одет в одежду из тонкого полотна, и все левиты, которые несли ковчег, и певцы, и Хинания, учитель песни с певцами, на Давиде был также и фот из полотна. Также так весь Израиль приносил ковчег завета Господнего с криком, со звуком корнета, с трубами, с кимвалами, играя на псалтарионах и арфах. А спрошу я вас, а что заставляет их кричать здесь? А что помогло им так смело провозглашать вход ковчега в Иерусалим? Это тот плач, который они когда-то произносили в тоске об этом ковчеге, в тоске по храму, вдалеке от этих вещей. Посмотрите на случай, который происходит с Давидом. «И было, когда ковчег завета Господнего прибыл в город Давида, что Михаил, дочь Саула, выглянув в окно, увидела царя Давида, пляшущего и играющего, и она презрела его в сердце своем». Михала никогда не страдала, никогда не скорбела, никогда не плакала, не искала Господа, не взывала Господу, потому ей чуждо поведение Давида. Давид, который находился в этой пещере, который много слез пролил, бессонных ночей провел, переживая и ища Божьего направления, не стесняется Господа и проявляет себя для Господа так, как видит нужным. Итак, мы видели человек, который видит нужду, он не будет молчать, он возвысит свой голос. Не только возвысит свой голос, но он сформирует эту нужду, обернет ее в слова, скажет: «Господи, отдай мне вот этот город или эту страну, иначе я умру». Это было желание миссионера, который не хотел, чтобы люди, которые слепые, хромые, беспомощные, попали в ад, не зная о правильности пути или о правильном пути. И человек, который выльет наружу свою нужду, он не останется в бездействии. Он пойдет для того, чтобы выполнять ту цель или приделать ноги своим молитвам, о которых он молится. того района, где он живет, или того дома, а в том районе, или о тех людей, которые, может быть, вчера ему насолили или не ответили взаимностью, когда он протянул им трактат или книжку, а он будет что-то делать, чтобы достучаться до их сердца. Было ли в вашей жизни такое? Вы находили кого-то грубияна, да? И потом вместо того, чтобы отомстить ему той же монетой, которую он заплатил вам, вы посылали ему какой-то там стих из Библии, может быть, по Вайберу или каким-то другим способом, а чтобы как-то смягчить его. Все, которые случайно или как-то набирают номер и говорят: «О, извините, ошибся», что вы думаете, я им делаю? Пишу им Матфея 5:44. Или там еще какой-то стих, который вы читаете сегодня, который попадает в ваше зрение, в ваше сознание. Вы думаете целый день об этом стихе. А запишите Матфея 5:44. Это будет хороший стих всем тем, которые проявляют к вам ненависть или злобу какую-то. Или сегодня даже я видел книжку готовую. Так что вы можете прочитать ее, и это будет еще шире распространить ваши пределы, а чтобы дать этот стих тем, которые относятся к вам со злобой, чтобы они не могли сказать в конце: «А я не знал», или «Я думал», или «Я предполагал», а вот так, если бы я знал, я бы точно раскаялся. Давайте мы встанем для молитвы, попросим нашего Господа, чтобы Он помог нам быть этими миссионерами, которые не стесняются поднять вопль, не стесняются вылить наружу свою нужду и идут, возвещают, не стесняясь на реакцию людей, которые, может быть, отзовутся негативно. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость над нами, за молитву Давида, за молитву этого расслабленного человека, который искал человека, долго искал. А помоги нам быть теми людьми, теми инструментами, которых Ты используешь, для того, чтобы многих людей привести к Тебе, чтобы они наконец-то узнали и убедились в достоверности этого пути, а чтобы Тебя прославляли и ожидали Твоего пришествия с радостью. Молимся Тебе, снабди нас всеми необходимыми качествами, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.